Здравствуйте, друзья. У нас сегодня в гостях Юлия Загадская. Да? Угу. Юлия сейчас работает риэлтором, а так у нее такой путь более долгий. Вы как давно в США?
25 лет.
Это в каком
приехали? В конце 88 года.
Ага, то есть вы еще по израильским визам?
Да, через Италию.
Откуда вы приехали?
Из Ленинграда, сейчас называется Санкт-Петербург.
Так. Образование какое? Чем вы занимались в Ленинграде?
Я окончила военно-механический институт в Ленинграде.
Так, но вы не были военными?
Нет, военным я не была, но я после окончания института работала в экономическом отделе. То есть я всегда была с цифрами связана. Я не работала инженер-механиком.
Но у вас не было допуска или вот этих всех дел?
Был допуск.
А как же вас выпустили с этим?
Прошло просто достаточное количество лет. Uh-huh. И допуск был не сильный, потому что после такого института мне дали свободный диплом, потому
что никто... Могли бы загреметь как следует там какой-нибудь.
Могли. Поэтому муж почти что загремел. Uh-huh. А с нами евреев никуда не брали, я не знаю, хорошо ли им это знать.
Они, может быть, слышали, да.
То есть, и поэтому мне повезло, мне дали свободный диплом. И я не работала никогда в военной организации.
Итак, вы уехали в 88 году. А в то время еще говорили предатели или уже
говорили.
Нет? Еще было. Uh-huh. А и сейчас говорят, вот у меня много комментариев, при всем при том, что многие люди как бы хорошо относятся ко всему, но говорят предатели. До сих пор
говорили предатели, отбирали квартиры, то есть мы уехали с двумя детьми и $100 в кармане, и все.
Нам меняли, знаете что, нам поменяли 150, по-моему, 4, 152 доллара меняли на человека в наше время.
Нет, вы, а вы в когда приехали?
Мы в 90-м в конце.
Тогда 100, по-моему. Я сейчас точно не помню, но меньше.
Ну, в общем, нельзя было с собой ничего увезти. Но, с другой стороны, это как бы неплохо, потому что там надо было осваиваться, вместо того, чтобы тратить привезенное. Я думаю, многим мешает то, что они приезжают с денежкой, они
собрать не могут. Я думаю, что для нас повезло, самое главное, что вы... Знаете, что вы обратно не можете возвратиться,
да.
И поэтому здесь нужно все жить и работать, угу. И понимать,
где обустраиваться.
Ты, да, обустраиваться. То есть ты знаешь точно, что ты обратно приехать не можешь.
Да, я вижу часто, вот говорят, ты езжаешь, что ты теряешь, попробуй. Нет. Да, ну хорошо, приехали, 88-й год. Это вы застали землетрясение?
Да.
Ну расскажите пару слов, вы как очевидец.
Очень страшно.
Вы в городе жили, в Сан-Франциско?
Я жила в городе Сан-Франциско. И в момент землетрясения я была на Маркет-стрит, на восьмом этаже.
Ой-ой-ой.
И когда все затряслось, я не понимала, что это землетрясение, а вокруг меня были американцы. И они стали так нервничать, трястись, а я думала, какие смешные люди, чего это они боятся, там кто-то что-то строит. И нечего волноваться. Да для меня их реакция была совершенно...
Ну, основательно тряхнуло?
Да, все окна, я не знаю, видели или нет, это было то землетрясение, когда Бэй-Бридж сломалось.
Да, да, пролет упал.
Упал, и в даунтауне Сан-Франциско на Юнион-сквер все стекла выпали из магазина, где сейчас Мэйсис находится. Не ходили автобусы. Естественно, в тот момент еще не было мобильных телефонов. Все, то есть у меня двое детей и муж, и все были в разных местах, и поэтому...
А что вы делали в этом билдинге? Работали там?
Нет, это был момент, когда я ходила в Jewish Family Children's Services.
А, так я знаю работу. Это здание. Окей.
Да. Это очень старое здание. Да. Это я ходила на встречу...
Это на углу Гири там, по-моему, было.
Нет, это находится напротив сейчас Нордстрома, вот этого центра. И я ходила на встречу с работником организации, которая должна была помогать по устройству. И он меня... Вот была беседа, например, как мы с вами.
Да.
Когда затрясло, он меня схватил вот сюда в проем, потащил.
Знают, куда надо.
Да, а я не понимала, что он делает. Мне было очень странно. Думаю, что они такие хлипкие американцы?
Да.
Боятся какого-то там... То есть я даже не поняла, что это землетрясение.
Ну, хорошо.
То есть, может...
Как вы первую работу... Вот что было с первой работы? Еще ведь не было рецессии, да, в 88-м? Или началась сразу после
Нет, по-моему, не было. Но тогда еще не было такого развития компьютерной индустрии. То есть я пошла работать в Банк Америка.
То есть вас взяли вот так, с улицы человек приходит,
да,
из Петербурга.
Ну, я прошла классы всякие. То есть год уж. Не, наверное, 8 месяцев прошло, пока я всякие.
Ну, английский-то вы как?
Не знала. Я не знала английский, конечно, поэтому мы взяли на такую очень низкую работу.
А что платили там? Долларов 8-10?
Платили, наверное, долларов 6 или 8. И это была огромная-огромная комната, полная людей. Напоминала мне книжку «Американская трагедия».
Угу.
И очень сильно, да, напоминала, да. Потому что можно было по телефону звонить только в определенное время.
Угу.
И для меня это большая была травма, потому что я не знала, как мои дети пришли со школы. То есть ничего нельзя делать было, кроме как по расписанию. И в банке в то время, как сейчас, на этих работах работали в основном люди с Филиппин. И поэтому среди, наверное, 300-350 человек у меня была белый человек. Остальные все были филиппинцы. И они все говорили на тагало.
Да.
И очень было такое чувство непонятно, что ты вообще...
Но они как бы вас не то что обижали или...
Они... Почему? Они докладывали начальству все время, за каждым моим шагом.
Стучали?
Стучали.
Ну, я знаю, что очень много филиппинцев работает в нёрсинге,
да,
в госпиталях. И я тоже слышал от вот русских девочек, которые работают, они просто плачут от них. Говорят,
да,
что они назначают всегда в плохую смену, там только свои, что там цеховщина своя там такая очень мощная.
Они, потому что они все братья и сестры. И я сделала один вывод, что они привыкли, они воспитаны в семье, где много детей. И когда много детей, им надо выживать. И поэтому одним из способов выживания это родителям, видимо, рассказывать про братьев и сестер.
Клявозничать.
Да, ну это такое дело.
Ну хорошо, предположение.
Хотя бы это дало мне толчок, чтобы я поняла, что мне надо выбиваться вперед и идти добиться карьеры, чтобы не сидеть на самом низу такой лестницы.
Но вы долго в банке работали, да?
Total Bank я работала 8 лет. Но я начала вот с простого клерка, потом я перешла работать в бранч, то
в
есть в отделение банка.
А, то есть вы начали в хедквотере где-то?
Да, на Маркет-стрит.
Понял. А потом вы перешли в отделение, и там, наверное, полегче, там маленький коллектив.
Маленький коллектив и с людьми, потому что я люблю работать с людьми, мне всегда было интересно и видно результат.
Так вы теллером были или кем?
Нет,
были?
Я была, это называлось... Как по-английски называется? New accounts. То есть, когда вы открываете людям новые счета,
там за столиком
открываете
сидишь,
кредитные
да.
карты, помогаете им с Home Equity Line.
Фактически консультант такой.
Это так у них назывался. Сейчас немножко по-другому. Но я была потом... Тейлором я никогда не была.
Хорошо, так вы там уже и моргиджи начали делать?
Да, там я начала делать моргиджи. Но после двух ограблений банков я решила... что я больше не хочу работать.
Прямо ваше отделение грабили?
Угу.
Поэтому... На маркете?
Нет, я в то время работала в Сан-Сити, в Сан-Франциско.
То есть с вами спокойно вроде вместе-то?
Да, ну вот там рядом с парком.
Подождите, а что ограбляют? Заходят люди там с пистолетом,
да.
Говорят, там все на пол или что?
Да, в прямом смысле. И ты под стол ложишься.
Угу.
Но так как я не была тейлором, поэтому мне, к счастью, пистолет в лицо не давали.
То есть у вас нельзя было денег взять?
Нет, но ты сидишь под столом.
Ну, кнопочку нажал кто-то или там?
Кнопочку нажали, и рядом это было с парком. С парком обычно эти люди успевают убежать. Но потом я поняла...
А там же камеры, секьюрити, нет?
Да, да, да. Ну, это не поможет, если человек пришел с пистолетом.
Я первый раз такой... Вы первый человек, который я вижу, который там был, да еще и два раза. Вы могли подать куда-нибудь там на моральный ущерб и там до конца дней быть на...
Наверное, но в те годы я про это не думала.
На инвалидности по голове.
Наверное, можно, но, знаете, приезжайте в страну, вы хотите
конечно.
Работать, а нет.
То есть вас из банковской сферы, можно сказать, налетами.
А,
если бы вы были из Одессы, вы бы легче относились к налету.
Наверное,
да.
Но я не из Одессы. Две вещи, я скажу, основные. Первая вещь – это ваша компания, которая полностью изменила людей, моих кастомеров.
А скажу, в смысле, как? Под компьютер скул, в смысле?
Да.
А,
потому что вы дали людям возможность зарабатывать деньги. Когда они ко мне приходили, особенно по приезду, люди не говорили по-английски, не знали, как пользоваться банковскими счетами, не знали, как положить деньги, как взять деньги через ATM-машин. Я им помогала. ровно через полгода или сколько-то месяцев uh-huh. они приходили и клали уже свои пейстабы, uh-huh. работая в software engineer. Yeah. А через год они уже покупали дома. Uh-huh. И...
Я, знаете, помню такой случай экстремальный. У меня были ребята из Риги, они приехали. Муж с женой. И они вместе пришли, вместе выучились. Причем она, не помню кем, по-моему, бухгалтером была, а он был тренером по стрельбе, что-то такое. И они купили дом через полгода после выхода на работу. И я, у меня это не укладывалось, потому что мы тоже в то время покупали, там, продавали, но я, ну, чтобы человек в стране полгода, то есть...
Да, это было, и да. когда я... потому что в банке денег много не платят. Угу. Это, может быть, чистая работа, но она не так высоко оплачиваемая.
Нет, подождите, смотрите, вот вы работаете в банке, к вам приходит человек, и вы делаете моргидж. Вам ничего за это нету?
Нет.
Просто на зарплате?
Да.
Это обижается.
Ну, оно сейчас немножко другая схема. Там угу. как, вы берете application, да. все делаете, но вы работаете на production. То есть у вас, работая в банке, в основном есть goals, ну, цели. Сколько вы должны, например, открыть кредитных карт, сколько вы должны открыть checking аккаунт, сколько savings, сколько бизнес-лайн.
Ну, подождите, но вы же сидите, это же не то, что вы пошли маркетинг делать, вы сидите.
Почему вы ночью, вы звоните вечером по телефону людям? В те годы можно было звонить людям по телефону. У вас есть продакшн, у вас есть цель. Вам надо столько-то всего сделать. А денег платят мало за то, что вы делаете.
Откуда желающие-то?
Там работать?
Да.
В основном сейчас изменилось. Ну, многие работали за бенефиты, потому что банк всегда платит хороший иншуренс медицинский. Вам платят для пенсии. Вы 55 лет, в принципе, можете выйти. Вас будут как на государственной работе пенсия. В те годы, когда я работала, очень мало платили. Сейчас тоже мало платят.
Я помню, знаете что? Вот когда мы только приехали, ну, там, скажем, 91-й, 2-й. Вот я знал каких-то девочек, которые работали в банке, в Сан-Франциско мы жили. И они говорили, что их специально нанимают на part-time, чтобы не платить бенефиты. Да. А ставки были смешные, там, по $8.
Да, вот это...
Но они верили, что они в какую-то карьеру вырастут.
Да, если хотят люди добиться, например, быть бренч-менеджером, и потом в банке очень много работ, вы можете перейти, если вы получили образование, вы не будете в бранче работать. Я говорю про работу в отделении банка. За отделением там, конечно, есть очень много работ, которые высоко оплачиваемы.
Когда я занимался страхованием, у меня была женщина, я же не помню там, от чего она страховалась, она была бранч-менеджером, по-моему, Wells Fargo или что-то такого плана. Я когда увидел, сколько она получает, у меня чуть слезы не потекли. То есть она смешные деньги получала.
Да, совершенно верно.
60 там такого. Да. И такая работа, такая ответственность. И, конечно, да. и как она одета, и как она держится. И я думаю, боже, она как экзекьютив в приличном месте.
Да. И потом, что случилось, две вещи. Значит, кроме ограблений, которые
я... Ребята так радуются вас слушать. Такого никто не расскажет.
Кроме ограблений, значит, две вещи. Первое, что Bank of America объединился с National Bank. И хедквотер перешла в Норт-Каролину.
Они, по-моему, было время, когда вообще чуть каждый месяц кто-то с кем-то объединялся.
Да, ну, Wells Fargo объединился с другими, это было популярно. И это одна часть, а вторая часть... Вот как я повторяюсь, люди, которым вы помогли зарабатывать деньги. И когда я видела, сколько они зарабатывали и сколько мне платил банк, то меня навело на мысль, что у меня был выбор. Или пойти тоже быть software engineer, или делать в обслуживании этих людей. Потому что когда ты делаешь моргиджи или real estate, если люди зарабатывают, то всем хорошо. В сфере обслуживания это тоже очень хорошо.
Давайте, может быть, знаете что? Вот ребята не очень знают как бы систему американскую. Вот зарплата моргидж, ну, агенту, да? Вот, риэлтора, который моргиджами занимается. То есть он помогает кому-то там, ну, клиенту найти финансирование. Вот если он хорошо работает, продуктивно, все хорошо, сколько он может заработать вот у нас тут?
Значит, это две разные специальности. Одна из специальностей... когда вы людям помогаете получить лоны или ипотеку, как называется.
Да.
И если вы работаете на себя, то вы self-employed человек,
как брокер, да?
Как брокер, то вы работаете с разными банками, и тут зависит от вашей способности, сколько вы можете работать, сколько вы людей найдете. У вас нет, вы можете ничего не заработать, а можете очень много заработать.
Ну, успешный человек, который хорошо стоит.
Я думаю, в хорошие времена 200-300 тысяч долларов можно заработать.
Да.
Real estate то же самое.
Продажи, купли.
Продажи, купли. Нет ограничений. Все зависит от того, как вы умеете продавать и как маркет работает. Потому что
если рынка нет, так транзакций
нет. Рынка нет, транзакций нет, поэтому вы можете годы, которые вы мало заработаете, а есть годы, когда вы много заработаете. И чем дольше вы в бизнесе, естественно, вы более стабильный ваш заработок, потому что
старые клиенты
приходят, если хорошо работаешь, то ты всегда занят.
А вот знаете, я чего вспоминаю? Я вот помню время, когда люди покупали свои первые дома. Вот между, там, скажем, 96-м, 97-м и вот там, скажем, 2000-м, да, очень практически все, кто был, покупали дома. Я помню, что, ну вот не на всех, но было, там, скажем, с десяток имен риэлторов на слуху, на которых очень жаловались их, значит, клиенты. Я даже не хочу сказать, что они правы были, когда жаловались. То есть он какое-то решение принимает, потом выясняется, что все виноваты, кроме него. Там, мы знаем, что бывают разные люди и с той стороны, и с этой. Но вот из-за чего, вот давайте, вот, чтобы в сегодняшнем мире, вот они сегодня пойдут, из-за чего в основном люди недовольны риэлторами? Не тем, кто моргидж делает, а тем, кто купил-продал. Вот.
Я думаю, иногда не полностью disclosed, то есть не высказаны недостатки дома, например. То есть ты сейчас, в любом случае, как риэлтор, вы находите дом. Но ваша задача помочь людям, чтобы они, когда его купили, они осознанно знали, что они покупают.
То есть это что-то вы говорите, что за пределами официального дисклозера, который там...
Не только за пределами. Вы можете сказать, вот нам, чтобы этот дом купить, надо купить как as is. И никаких мы не делаем inspection, ничего мы не делаем. Но зато мы нагоняем, чтобы вот селлер вам продал. Значит, люди тогда, которые не понимают даже на что посмотреть, они начинают покупать дом. А в нем оказываются протечки или оказываются большие проблемы. Это одна из вещей.
И заранее неизвестно.
И вы, если вы знаете, не обязательно, надо обязательно знать, на что вы идете. Вы, может быть, и решите, что для того, что вы так хотите этот дом, и маркет такой сильный и горячий, что вам надо купить этот дом, и вы хотите, но всегда надо знать, на что вы идете.
Я ребятам прокомментирую. Дело в том, что когда человек покупает дом, и он дает офер, и у него офер принимают, там есть такое понятие, как contingency.
Да.
И после того, как офер принят, идут инспектора, их заказывают инспекцию, и по результатам инспекции покупатель может сказать: знаете что, ребят, я не беру. Поэтому, если, скажем, много покупателей, и продавец хочет выбрать, тот, который говорит, я беру as is, вот как есть, так беру, без инспекции беру, он имеет некоторое преимущество,
Большое преимущество, потому что продавец понимает, что такой покупатель у него купит, и легче будет ему продать дом, потому что задача продавца продать дом.
И задним числом он не будет его судить за что-то еще.
Если он согласился делать как as is.
Да.
То есть я не знаю, почему людям часто... персоналити, как в любом бизнесе.
Знаете,
есть...
что? Есть такие агенты, которые пушат. Вот они говорят, вот там Петров, он сам ничего не понимает. Так? Его надо пушить, потому что если его не пушить, то он вообще никогда ничего не купит, я тут должна за бесплатно за ним там ходить.
Понимаете, сейчас настолько другая система. Во-первых, интернет помог людям дать большую информацию. Я всегда говорю, что надо людям делать домашнюю работу тоже. В любой области.
Это, конечно, меняет кардинально.
Поэтому, что было раньше, люди не говорили многие по-английски. Они действительно полностью доверяют своему агенту. Я думаю, в большинстве случаев люди были довольны. Я думаю, меньше людей, которые недовольны, чем которые довольны.
Конечно,
в любой ситуации, в любом бизнесе всегда я считаю, что людям надо помочь, научить их, что прочитать ту же информацию. Вот это я все свои годы делаю, и после этого мне это легко, потому что если ты человеку объяснишь, куда он идет, он...
Я вот слышал там, как, у меня есть много знакомых, и там один, так он подсмеиваясь над риэлторами, он сам риэлтор, и он говорит, знаешь, говорит, вот есть люди, которым толчок нужен, чтобы они там, вот, и допустим, цену поднять, вот он дает сколько-то, ему говорят, надо набросить, вот, и есть такая хохмочка, которая всегда, значит, там приходит, один говорит, надо срочно поднять, там на 25 тысяч стоит китаец, который берет кешем, И вот эта вот история с китайцем, который ходит с кешем, она как бы постоянно присутствует не потому, что есть китаец с кешем, а потому, что нужно там кому-то дать толчка, чтобы он решение
принял. Тут же нет ответа. Это в любой области и в любой жизни. Потому что если все бывают хорошие и плохие люди. Поэтому сказать, что это просто в риэлторе завязаны большие деньги.
Да, эмоционально.
Эмоционально. Люди волнуются. И когда они в стрессе, вот я что увидела, и моргичи, и когда я делаю, и когда я продаю реал-эстейт, люди находятся в таком эмоциональном стрессе, что когда я их вижу после покупки дома, они совсем другие люди.
Лучше, спокойнее.
Спокойнее, совершенно разумные. А в момент продажи вот это, потому что стресс. Купить дом – это одна из самых больших покупок, самая большая ответственность. В общем-то, по жизни человека, потому что кроме того...
Ну, дороже, да, ничего нет.
Ничего нет.